Я приветствую всех наших слушателей, зрителей, участников, учеников, начинающих и продолжающих каббалистов с очередным нашим уроком. Много уроков вы слушали в записи. Сегодня я вместе с вами попробую в мере сил рассказать вам вкратце. Я вижу много людей новых, московских лиц, не совсем знакомых мне даже. Так что я решил, не буду продолжать урок буквально за последних там несколько минут, что не буду продолжать ту тему урока, которую мы раньше изучали. Она все-таки уже куда-то убежала вперед. А мы вернемся сегодня к общей идее всего мироздания. Зачем она, для чего и как и что. Вкратце, так, чтобы была понятна задумка Творца. Мысль, замысел творения, так называемый. А потом я постараюсь это сделать быстро, за там 15-20 минут, полчаса, и у вас будут вопросы, мы пойдем уже, может быть, по ним. А затем, если вы захотите еще посмотреть фильм, мы приготовили для вас и интересное кино. В общем, впереди есть что сделать. Первое. Замысел творения. Каббалисты, которые начинают раскрывать мироздание, достигают его окончательного замысла своими полностью исправленными инструментами, и тогда обнаруживают, когда постигают снизу вверх, начинают после этого объяснять нам сверху вниз, что происходит. Не говорят о том, что существует Творец, который абсолютно добр. То есть есть Творец, свойство его добро, или любовь. Это его свойство. Благодаря этому свойству или в силу этого свойства появляется у него желание. Желание давать. Насыщать, наполнять, удовлетворять, наслаждать. Поскольку сама его природа добра и любви вынуждает к этому, поэтому Творец, исходя из этого желания отдавать, решает, что он должен отдать. И вот это вот решение его, наслаждение, которое он желает отдать, оно называется свет. Или, ну, допустим, свет. Не будем называть ор на иврите. Свет. Значит, чего не хватает Творцу для того, чтобы реализовать свое желание? Не хватает ему творения или желающего насладиться. Его он и создает. Создается желание насладиться. Создается светом. То есть, столько, сколько света, эквивалентно этому, свет создает под себя желание. И наполняет его. Представьте себе желание, которое наполняется. Вот, допустим, я желаю, жажду, у меня жажда, я начинаю пить, по мере того, как я пью, мы уже не раз об этом говорили, наслаждение мое падает. Более того, после того, как я наполняюсь и вроде бы полностью наполнился светом, у меня не наслаждение остается во мне, а только ощущение наполнения. Но вы знаете, как жаждущему человеку дали вот литр воды, и вот он с огромным наслаждением втянул это в себя, и после этого такой наполненный стоит, наслаждение уже больше не ощущает, а только ощущает наполнение. Или так, как мы иногда после хорошего обеда. В процессе возникает огромное количество наслаждений. То есть наслаждение возникает только при наполнении, в процессе наполнения. Но как только процесс наполнения закончен, то есть желания наполнились, после этого ощущается просто наполнение без наслаждения. Это первый минус. Так. И это состояние приводит к тому, что ощущается ущербность, временность. Не жизнь, а чуть ли не смерть. Что наслаждение исчезает и абсолютно. Кроме этого, ощущается еще большой минус. Вместе с наслаждением, вместе с наполнением, ощущается еще и наполняющий. Внутри этого наслаждения. Желающий дать, желающий любить, желающий удовлетворить, наполнить. И от этого возникает еще одно отрицательное ощущение противоположности себя и его. Эти три, в основном, можно тут еще много об этом состоянии говорить, эти три отрицательные ощущения вынуждают творение к пересмотру вообще своего состояния. И оно начинает думать. Если бы я могла бы сделать так, мог бы сделать так, неважно, как сказать, чтобы наслаждение, которое я получаю, я бы получал в соответствии с тем ощущением любви, которое мне передает дающий. Тогда бы получилось так. Он мне дает наслаждение, наполняет меня. Я наполняюсь наслаждением с тем, чтобы наполнить его. Он ощущает от меня наполнение наслаждения и отдает мне. То есть в таком состоянии мы абсолютно равны. Что мне не хватает для этого? У него есть ко мне любовь. У меня этого нет. Он источник наслаждения. У меня этого нет. Но что у меня есть? Поскольку у него есть желание насладить, он желает от меня получить ответ, потому что желание это у него есть, насладить меня. Если я наслажусь ради него, я иду его удовлетворю. То есть у меня есть чем работать. Творение говорит о своем состоянии относительно Творца. Только каким образом я могу приобрести, причем независимо от него, абсолютно независимо от него, эти свойства отдавать обратно, так же, как он мне дает. Если я в этом первоначальном своем состоянии находился абсолютно под воздействием Творца, я тут могу приписать еще четверку даже, когда я полностью в минусе, что я творение, низший, получающий, наполняющийся, то есть находящийся полностью под контролем и властью более высшей ступени, высшего, то здесь я должен, для того, чтобы суметь ему отдавать и наполнять, быть равным ему. Каким образом я обрету в себе эти свойства? В этом заключается замысел творения со стороны Творца, которая создала творение таким образом, чтобы оно пожелало, чтобы оно ощутило вообще всю свою ущербность в этом состоянии и решило бы каким-то образом его скомпенсировать. Мы об этом изучаем очень много, очень долго. Я вам сказал несколько слов вкратце. Если у вас есть по этим нескольким приложениям какие-то вопросы, спрашивайте, иначе я пойду вперед. Никаких вопросов нет. значит, то, что я сказал, совершенно не ясно. Повторим. Что сделаешь? Постараюсь выразиться яснее. Творец. То, что я сейчас вам говорю, это вообще вещи краеугольные. Они в философиях, во всех и в религиях, где только их нет, сколько их человечество не жует, все равно не понимает. Творец. В нем есть желание дать, любить. Поэтому создает творение. Желание получить, наполниться, создает его, то есть это творение абсолютно не самостоятельное, оно создается Творцом, наслаждением, которым он решает наполнить это творение. Творение наполняется светом. По условиям четырех стадий прямого света, то, что мы с вами обычно изучаем. Оно наполняется светом и начинает ощущать, что наполнилось, но не наслаждается. В процессе наполнения ощущало наслаждение. А когда это наполнение закончилось, уже нету стычки между желанием и наслаждением. Наслаждение вошло в желание, наполнило его и аннулировало. То при этом ощущается только наполнение, как у сытого человека не ощущается уже наслаждение от приема пищи. Наслаждение оно больше от приема пищи, когда голод встречается с наполнением, с наслаждением, да, с пищей. Но никогда уже полностью наполнилось. Так вот, творение в таком состоянии не ощущает себя вечным, бесконечным, а наоборот ущербным и временным. Потому что ощущалось на какое-то время наслаждение, и все, пропало. В нашем мире это ощущается как огромные депрессии, темнота, пустота и так далее. А в духовном мире это вообще, конечно, это минус бесконечность. Кроме того, творение ощущает себя абсолютно полностью находящимся под властью Творца. То есть Творец полностью властвует над ним. Кроме того, оно ощущает, что Творец любит его, а оно не может взаимно ничем ответить. И так далее. Для того, чтобы скомпенсировать это состояние, творение решает, если бы я сделал бы как? Вот есть Творец, дающий, а вот есть я, получающий. Творец меня любит, то есть в нем есть желание получить от меня отдачу, наслаждение. А у меня есть желание получить от него наслаждение. Он это желание мое наполняет светом или наслаждением. Если я буду наполняться только ради того, чтобы наполнить его, дать ему ответ, тогда мы будем с ним равноценны. Я тогда буду не внизу, а равным ему, вечным, бесконечным, совершенным. Это первое знакомство творения с Творцом. Таким образом, Творец запрограммировал творение, чтобы оно смогло от него получить наслаждение, внутри наслаждения ощутить его отношение к нему любовь, внутри этой любви ощутить, что оно все равно все-таки порочно, временно и несовершенно, но есть у него возможность стать равным Творцу у этого творения. Творец показывает ему свою слабость. Я хочу, чтобы ты наслаждался. Когда ты наслаждаешься, я наслаждаюсь. А как же я могу сделать, чтобы ты наслаждался все время? Как Творец может сделать, чтобы творение постоянно наслаждалось? Если это желание насладиться наполняется наслаждением, и при этом аннулируется, и наслаждение не чувствуется. Что же можно сделать? Весь материал творения представляет только желание получать. Ничего нет большего. Все, что существует в мироздании, кроме наслаждения, света высшего, исходящего из Творца, все, что сотворено, это только желание получить. Желание наполниться. Если бы творение могло бы любить как Творец обратно ему от себя, тогда бы оно уравновесило бы себя полностью с Творцом. Не важно, что Творец первичен, а оно вторично. Поскольку Творец любит по своей природе, он ущербный. Он нуждается в том, чтобы творение наслаждалось. И этим творение может компенсировать свое несоответствие Творцу. Творец находится на каком-то уровне, на более высоком, а творение на более низком уровне. Это не важно. Но этот высокий, у него все есть. У него нет только одного. Его любовь не наполняется. Он отдает более низкому. Но он нуждается в том, чтобы более низкий сделал ему правильную реакцию. Это так же, как мать относительно ребенка. Она нуждается хоть в какой-то реакции от ребенка. Недостаточно того, что ему хорошо, если она чувствует, что ему хорошо, или еще больше того, если ребенок хочет обратно сделать что-то приятное, зная, что он делает это приятной матери, насколько он вызывает в ней огромное наслаждение, огромную радость. Поэтому, несмотря на то, что Творец, он абсолютен, в нем существует огромная зависимость от творения, именно в силу его совершенства и любви. Каким образом можно теперь сделать так, чтобы творение поднялось до уровня Творца? То есть оно должно сделать вот эту вот обратную реакцию. А как оно ее может сделать? Если оно ее сделает, то оно действительно поднимется до уровня Творца. Как это совершить? Для этого творению не хватает понимания, что такое любовь. Откуда оно может это вообще свойство приобрести? Если оно это приобретет от самого Творца, то оно не будет самостоятельным. Все, что в нем есть здесь, это дано от Творца. И даже осознание того, в каком состоянии оно находится. Поэтому единственное, что сейчас необходимо творению, полностью отодвинуться, как бы, скрыть себя от Творца и обрести самому такое же свойство любви, как у Творца. Если оно это сделает самостоятельно, то действительно оно тогда поднимется до уровня Творца. Как это делается? Вкратце. Снова рисуем наше желание. Это желание создано наслаждением, светом. Допустим, есть у нас 10 килограммов наслаждение, и, соответственно, этому есть у нас 10 килограммов желания. Творение решает, что оно в состоянии принять наслаждение с тем, чтобы отдать его Творцу. Оно желает ощутить любовь Творца. Оно желает принять для того, чтобы отдать. После того, что мы с вами говорили, решается на такое действие. Считает, что возможно. Считает, что оно может получать для того, чтобы отдавать, чтобы обратно влиять на Творца. И идет на это. Что при этом возникает? От Творца приходит не 10 килограммов наслаждения, которое ощущается в творении, а 100 килограммов. Потому что творение ощущает одновременно сейчас не только наслаждение, а и ту любовь. То есть не только свет, а еще и любовь. Почему? Да потому что захотела так участвовать в связи с Творцом. Это как ребенок, который просто неосознанно получает все от родителей и наслаждается этим без всякой связи с родителями. Он знает, что от них он получает. Или тот, который начинает осознавать в том, что получает от родителей, сколько там заключается заботы, любви, участия, отношения особого к нему и так далее. Насколько больше вообще становится для него самое маленькое, что он там от них получает. Насколько он может расширить это наслаждение, которое получает в виде там маленького подарка или чего. То есть вдруг оказывается, что вот это желание получать в творении, оно не может вместить в себя того наслаждения, которое оно вдруг раскрывает. И это желание разбивается. Оно начинает, что значит разбивается? Оно начинает эгоистически получать ради себя. Оно не в состоянии получить для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Оно не может работать вот в таком ключе, когда я отдаю ему, он отдает мне. Не может. Слишком огромное наслаждение. Это так же, как мы, сидя за столом, с хорошей закуской, выпивкой и всем, и хозяин готов на все, и любит нас, и все, и мы решаем выбирать только немножко для того, чтобы показать, что делаем это из уважения к нему. И вдруг ставятся такие явства, и я начинаю их пробовать, 10 килограмм. И вдруг начинаю обнаруживать в них такие вкусы, и у меня улетают все мозги, и я начинаю просто поглощать. Я не могу удержаться. Такие наслаждения, что я перед ними удержаться не могу. Значит, что при этом происходит? Я расширяю свое кли. Вместо 10 килограммов я обнаруживаю вдруг наслаждение на 100 килограммов больше. У меня становится огромное кли в 10 плюс 100 килограмм. И что самое ужасное, что я начинаю принимать это наслаждение, которое пришло ко мне в виде любви, я его начинаю принимать ради себя, эгоистически. Только, то есть оно во мне обратилось в эго, в эгоизм, вместо любви, альтруистического действия со стороны Творца. То есть кли стало огромным в мощностью, я все-таки пишу 1 плюс 100, 10 плюс 100, мы должны различать эти два вида наслаждений. И эгоистическим. Причем эгоистическим оно стало, осознавая себя, что оно такое и не может ничего с собой сделать. И еще произошла очень интересная вещь. Поскольку оно стало эгоистическим, оно разделилось на множество частей. Каждый из этих частичек называется частная душа. Так. Честная душа. В чем смысл этого разделения? Раньше все желания были склеены друг с другом, работали на общее наслаждение и на общую отдачу. Сейчас каждое желание чувствует себя совершенно отдельно. Я хочу пить, я хочу кушать, я хочу секс, я хочу детей, я хочу там работу интересную, путешествие и так далее. В общем, все, что только слава, власть, знание, неважно что и как, каждое из этих желаний, оно абсолютно отделено от других. Они не работают вместе, не ощущаются вместе, как одно общее желание, которое взаимно заботится о наполнении всех его как бы ветвей, видов, стилей. И эти частные души, эти частные желания, они абсолютно эгоистичны друг другу. То есть они полностью разделены друг от друга. Ощущает каждый самого себя, а других ощущает как абсолютно посторонних, даже несуществующих. Или существующих только для того, чтобы наполнить себя. То есть каждая частная душа – это такая большая эгоистическая сила, которая все остальные души, 7 миллиардов, допустим, в наше время, ощущает только лишь в качестве использования ради себя. Для чего это сделано? Почему эта любовь Творца, 100-килограммовая, превратилась в эгоизм? А для того, чтобы мы сейчас могли бы из беспричинной ненависти друг к другу, исправив его на возлюби ближнего как себя, создать снова это общее кли и исправить вот это вот наше эгоистическое свойство, свойство любви, тогда мы сможем сами самостоятельно подняться из эгоизма к любви. И эта любовь, которую мы найдем между нами и склеим между собой, она будет на огромном сопротивлении эгоистическом между нами. Мы сможем ее сами в себе создать. И тогда получится, что мы эту любовь, то, что нам не хватало, воссоздаем, восстанавливаем равной той, которая есть у Творца. То есть мы сами на своем материале рождаем в себе свойства Творца, становимся равными Ему. Причем абсолютно независимо от Творца, потому что до тех пор, пока человек не соберет себя вместе снова в одно общее это кли, в одну общую душу, Творец здесь не участвует. Абсолютно. Только сам человек относительно себе подобных. То есть нам дана возможность самостоятельно, независимо, изолированно от Творца, без его воздействия, давления, нажима, каких бы то ни было влияний на нас, самим создать в себе вот это чувство любви, которая является свойством Творца. И тогда мы становимся равными Ему. Тогда мы приходим к состоянию, когда Он отдает нам наслаждение, мы его получаем и наслаждаемся, обратно наслаждаемся, потому что желаем доставить Ему наслаждение в силу нашей любви к Нему, и Он заново обращается к нам, чтобы наполнить нас. Получается замкнутый круг. Вот такое состояние называется двикут или слияние. Творение с Творцом. До такого состояния мы с вами должны дойти. Оно называется конец исправления. А исправление, вот оно все здесь. Библейские тексты, все, что хотите, все тут входит в эти несколько картинок, который, в принципе, только об этом, все об этом только и говорит. вся природа находится, в общем-то, вот в этих вот нескольких действиях, которые происходят тут над нами. Вопросы? Давай, Москва. Саги, я их не слышу. Нет звука, ребята, нет звука. Нет звука. Нет. Может быть, кто-то хочет задать вопрос из другой группы, пока у них отрегулируется что-то. Нет. Я очень сожалею, но я вас не слышу. Почему такое происходит, я не знаю. В конце концов, уже можно давно было что-то сделать. Это же... Перед уроком проверяли, и был звук. А в чем дело сейчас? Так посоветуем, дай им что-то скажу. Ну, что там может быть? Я же их вижу, и мы видим их картинку, все. Кроме Москвы. Есть еще вопросы? У Питера вопросов нет. У остальных? Жалко. Тоф, я попытался просто вам, поскольку видел новеньких людей, изложить вкратце вот на этих двух картинках весь замысел творения. Дальше это только по вопросам можно идти. Насколько у вас есть вопросы, насколько больше я могу внутрь углубляться. Но, в принципе, все построено только вот на этом. Идет наслаждение от Творца к творению, наслаждением строится творение, творение ощущает наслаждение, но ощущает, что получает его отдающего. Наслаждение перестает ощущаться, потому что оно наполняет желание, аннулируется само желание. Остается только наполнение, но не наслаждение. Кроме этого, остается ощущение любви Творца, но со своей стороны никакой реакции, ни самостоятельности, ничего, а приходящего и ущербного состояния. В итоге творение начинает искать, каким образом оно может себя улучшить, свое состояние, начинает понимать, что единственное, что ему не хватает, это состояние любви к Творцу. Если бы она любила Творца, как Творец любил ее, тогда бы между ними бы постоянно бы происходил бы обмен наслаждениями, каждый бы ощущал наслаждение в другом, и тогда бы в себе бы его не гасил. Если я наслаждаюсь для того, чтобы насладить другого, то я являюсь причиной для его наслаждения, и тогда во мне это наслаждение не гасится. Оно становится вечно циркулирующим между моим желанием и его желанием, наслаждением от него ко мне и наслаждением от меня к нему. Так называемый цикл, который называется «мати-велу-мати» на древневавилонском, на арамейском языке. Еще с тех пор у нас есть обозначение. Так вот, такой постоянный цикл между двумя любящими и двумя друг другу дающими и получающими взаимно, он приводит к состоянию, к ощущению вечного существования. Как выйти на этот уровень? Для этого творения необходимо достичь любви к Творцу. Но если Творец создал желание в творении, желание наслаждаться, в нем этого желания наслаждаться нет. Это он мог создать в творении. А любовь в творении создать он не может, потому что это чувство, если он создаст, тогда творение вообще не будет самостоятельным. Оно будет постоянно зависимым от него, то есть не будет здесь никакого обмена, не будет никакого партнерства. Творение не будет являться творением, чем-то самостоятельно существующим от Творца. Поэтому сделать так, чтобы творение само в себе смогло родить и вырастить, взрастить чувство любви к Творцу. Как это возможно? Для этого Творец дает творению свое ощущение любви в виде наслаждения, которое творение не в состоянии перенести. И оно начинает принимать это наслаждение от любви ради себя, эгоистически. То есть в нем образуются огромные эгоистические желания. Эти огромные эгоистические желания, они в итоге разрывают творение на огромное количество частей, на частные души. И каждая из этих частных душ внутри тел в нашем мире должна реализовать себя, должна реализовать отношения из себя относительно всех остальных душ, облаченных в тела в нашем мире, как возлюби ближнего, как себя, независимо ни от каких условий. Когда человек пытается таким образом работать над собой, он начинает обнаруживать, что он в себе взращивает свойства Творца. И в той мере, в которой в нем появляется любовь к ближнему, к постороннему, вместо ненависти и желания его использовать, в той мере он начинает ощущать Творца. В той мере он начинает ощущать связь с Творцом. В той мере он начинает ощущать мир духовный, бесконечности, совершенства и вечности. Таким образом, развивая в себе любовь к ближнему, мы приходим к связи с Творцом. И это одно и то же воспринимается нами. Потому что любовь к ближнему – это создание нашего общего кли, его реставрация, которое так называется исправление сломленного кли. Вот. И в итоге в этом же сломленном кли внутри, которое мы реставрировали, склеили, вопреки нашему эгоизму, когда получилось кли на 100 килограммов большим желанием, это желание мы в себе создали. Оно эгоистически в нас было, а мы из него сделали альтруистическое желание отдавать. То есть получается, что Творец создал в нас 10 килограммов желания получать, а мы в себе сделали 100 килограммов желания отдавать. Самостоятельно. Вопреки природному эгоизму, который он в нас, во всех вселил. Получается, что человек достигает самостоятельно уровень Творца, становится равным ему, понимает замысел творения, сам его достигает, становится источником наслаждения для Творца, как Творец источник наслаждения для человека. И на этом заканчивается творение на уровне, который называется мир бесконечности. Оно не заканчивается, но оно достигает своего исправленного состояния. А после этого существуют огромные еще ступени возвышения, но они уже находятся над теми ступенями, о которых мы с вами говорили. Там уже восхождение происходит не от ущербности и исправления, а от лучшего состояния к еще более лучшему за счет взаимного дополнения вот этих двух состояний любви, наслаждения и желания, которые между Творцом и Творением происходят. В общем, там, ну, поговорим уже об этом далее, в следующий раз. Давайте попробуем, все-таки, может быть, из Москвы наладился голос. Значит, из Киева я получил вопрос. Как научиться отличать желание получать ради себя от желания получать ради отдачи? Ну, Москва, говори. Неа, не слышу. Не знаю, что-то у них со связью. Может быть, какая-то ерунда, но не идет. Давайте тогда ответим все-таки на вопрос Киева. Как научиться отличать желание получать ради себя от желания получать ради отдачи? В духовном мире это реализуется очень просто. В виде ступеней. Допустим, на этой ступени я эгоист. У меня есть желание только получить ради себя. Так? Под воздействием изучения науки Каббалы, которая рассказывает обо мне, где я связан полностью с Творцом, это творение и это Творец. Когда я читаю о том состоянии, в котором я нахожусь вместе с Творцом, в книгах по Каббале, они светят оттуда на меня светит так называемый Ормакив. Ор-Макиф, окружающий свет. Когда он на меня светит, я начинаю ощущать себя обратным ему. Дельта нарисую. Противоположность себя и Творца. Ощущая эту противоположность, я начинаю постепенно-постепенно подниматься к состоянию, когда могу сделать на себя цимцум. То есть могу отказаться от каких бы то ни было связей с Творцом ради наслаждения. То есть я перекрываю себя. Первое состояние. Извиняюсь. Цимцум алиф. Когда я сделал на себе это состояние, полностью оградил себя от Творца, начинаю скрывать свое желание. В той мере, в которой я скрываю свои желания от Творца, в той мере он может начать раскрываться мне. То есть, как только я сделал цимцум алиф, поставил здесь перед собой перегородку, перед своим «я», перед своим желанием, сразу же я начинаю ощущать перед собой ступени миров Творца в разных его проявлениях. Почему? Потому что я себя скрыл. И далее, в той мере, в которой я начинаю обретать экран, чтобы получать ради отдачи, в той мере я уже начинаю контактировать с Творцом. Здесь начинаются эти 125 ступеней моего духовного возвышения. 5 миров, да? Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и мир бесконечности. Так вот вопрос, как отличать желание получать от желания отдавать? Именно с цимцумом, когда вы можете, благодаря тому, что получили Ор-Макиф, сделать на себя цимцум. Переход этого состояния из эгоистического в цимцум называется переход Махсома. Махсом – это как шлагбаум. Это в одну сторону только. Обратно уже нет спуска. Человек уже не проваливается обратно. Тот, кто пережил Махсом, он уже находится в ощущении высшего мира. А вот вопрос, который пришел от вас, Москва. Можно ли заниматься каббалой, если ее сущность фактически противоречит тебе самому, твоему восприятию и осознанию мира? Каббалой можно заниматься в любом состоянии. Вы можете быть противниками, адептами, неважно кем и как. Каббала рассказывает вам об общем мироздании, о его элементах, из чего это все состоит, рассказывает на разных языках. Мы в наших занятиях предпочитаем научный язык. Язык типа физики в нашем мире. Это сферот, парцуфим, решимот, масахим. В общем, все, что можно измерить, всевозможные информационные данные, решимот так называемый и так далее. То есть мы занимаемся каббалой как наукой. Возможно, описывать каббалу и не в научных, сухих терминах, всевозможных измерениях, обобщениях, определениях, а в виде ощущений. Но это уже не наука, а уже другое, описательное такое, что ли, изложение каббалы. Оно тоже существует, потому что каббала, хотя она и наука, но она говорит о наших чувственных восприятиях. Только не в наших чувствах сегодняшних, а в тех, которые мы должны из себя развить. Что значит противоречить тебе самому? Естественно, это противоречит тебе самому. Причем противоречит не потому, может быть, что она пришла там через совсем чужой тебе народ или откуда-то из древней цивилизации. Она противоречит твоей природе, потому что ты эгоист. Каждому из нас она противоречит. И каждому из нас все равно никуда от этого не деться, потому что существование дальнейшее в эгоизме с каждой минутой, с каждым годом становится все более и более беспросветным, что ли. Кризис, все, что происходит с каждым из нас, лучше не будет. Как бы нам ни казалось на сегодня, как бы мы ни ухитрались как-то скрыться или прикрыться, все равно природа нас застанет. Она нас заставит все равно достичь состояния, которое изначально определено. Поэтому, естественно, что Каббала противоречит нашей природе. Противоречит восприятию и осознанию мира. А какое осознание и восприятие мира у кого-то из вас есть? Вы меня извините. Вы понимаете, как вы воспринимаете мир? В Каббале есть целый раздел по восприятию мироздания. Как наши 5 органов чувств воспринимают мир, рисуют у нас эту картину. Вокруг нас нет никакого мира, вокруг нас есть свет. Нету ничего, ни живой, ни растительной, ни животной природы, даже нас самих. Таким мы представляемся себе в наших органах ощущений. И это, в принципе, то, к чему приходит уже сегодня наука. Когда-то во времена Ньютона об этом не говорили, не знали. Думали, что мир, он реально существует такой, каким мы его наблюдаем. Затем Эйнштейн начал уже говорить об относительности. Хью Верретт уже начал говорить, это где-то в 30-х годах прошлого века, о том, что мир является средним между наблюдателем и тем, что якобы существует снаружи. То есть уже не сам по себе существует, и не относительно нас, скорости или там каких-то еще параметров, как по Эйнштейну, а нечто среднее между нами и чем-то существующим. Потому что были бы у нас другие органы чувств, мы по-другому воспринимали бы мир. А Каббала говорит о том, что вообще мира не существует. Мир – это то, что рисуется в нас, в наших чувствах, свойствах, желаниях. Значит, если вы это прекрасно понимаете, говорит, что у вас есть какая-то другая точка восприятия сознания мира, ну тогда есть о чем говорить, пожалуйста, можно поспорить. Но для этого надо хоть в чем-то разбираться. То есть мы должны понимать, что мы маленькие эгоисты, абсолютно не воспринимаем, где мы и для чего существуем. А прыгать и говорить, что у меня есть свое мнение, надо сначала узнать, в чем же оно, к чему оно сводится. Поэтому я серьезно не отношусь к таким вопросам. Можно ли заниматься каббалой, если есть свое мнение? Можно, конечно. И вы поймете, что в итоге, что у вас, в принципе, этого мнения нет. То есть оно должно еще определиться. Еще вопрос. Сказано, что когда человек поднимается духовно, то он начинает оправдывать действия Творца. Кто я такой, чтобы оправдать его действия? Имею на это право? Конечно, имеешь на это право. А сейчас ты действия Творца не оправдываешь, а сейчас ты его проклинаешь. А сейчас почему? Да потому что ты противоположен ему. Если ты эгоист, а он наоборот. Если ты хочешь все получить, а он все отдать. Как же ты можешь понимать друг друга? Поэтому ты его не ощущаешь. Ты можешь говорить, я верю в то, что он существует. Это глупости. Что значит верю? Что тебе кто-то сказал, что такое есть? Что такое вера? Вообще, что такое слово «вера»? Это вера не в Творца, а вера в то, что тебе что-то сказали. Кто-то что-то сказал. Значит, на сегодняшний день и вообще всегда, в каком состоянии человек не был, в мере своей неисправленности, он обвиняет Творца во всем, в своем состоянии. В той мере, в которой он раскрывает для себя все мироздание в истинном виде, он начинает, исходя из этого, оправдывать Творца. Поэтому называется праведник, если оправдывает. Вот. А сегодня, конечно, все мы являемся грешниками, потому что мы говорим о Творце, что он плохой. Исходя из нашего состояния, кто-то из нас доволен жизнью? Нет. А если недоволен жизнью, кто же сделал нам эту жизнь? Творец. Значит, мы его уже заранее обвиняем. Автоматически, пока не исправим себя, так и будет. Ничего в этом страшного нет. Вопрос. как достичь, где взять силы для этих действий, как для действий ради сближения с другими частями души. Вот это действительно страшное дело. Каким образом мне вдруг надо начинать любить других? Ну уж это вообще от меня требует, это беспредел. Ну как можно вообще такое требовать от человека? На самом деле вы правы. Требовать такое от человека нельзя. Если мне кто-то скажет, что я должен любить ближнего, и ради этого я должен еще прилагать усилия, да еще пытаться, так сказать, как бы то ни было, только бы достичь такого состояния. Ну как я могу? Да я через минуту брошу это все. А Каббала говорит об этом очень просто. Ты, дружок мой, себя не насилуй. Ты оставайся таким, как ты есть. Ты только открой книжечку. Эта книжка, она тебе может быть непонятна, но она говорит о более высших состояниях. Из этих более высших состояний нисходит на тебя во время, в то время, когда ты эту книжку читаешь, Ор Макив, высший свет. Почему? Да потому что вот, ты находишься в этом состоянии, творец и творение вместе взятые. Ты находишься, вот это ты, представь себе я, а это он. Находишься ты с ним в связи. Вот из этого состояния, когда вы связаны друг с другом, в то состояние, которое, в котором ты себя сегодня ощущаешь, ты получаешь свечение, воздействие, так называемый окружающий свет, ормакив. С исправленного состояния на неисправленное. И оно на тебя, это воздействие, так действует, что ты начинаешь сам подтягиваться вверх, не замечая этого. Ты не должен себя за волосы тянуть, ты себя не вытянешь. Какие у тебя есть инструменты, какие у тебя есть средства, чтобы вытянуть себя из этого твоего эгоистического мира наверх? Никаких. И не надо насиловать себя, якобы я люблю других. Никого ты не любишь и совершенно прав. Не обманывай никого и себя. Единственное, что поэтому надо, книжку открыть, которая говорит о твоем исправленном состоянии. Если это верная книжка, ты начнешь ощущать свою противоположность. Вот этот вот диполь ты начнешь ощущать. Свою противоположность высшему, и появится в тебе желание, выталкивающая сила из этого состояния вверх и притягивающая сила вверх. Появятся они, эти силы. Это не зависит от тебя. Они появятся вследствие занятий каббалой. Поэтому от тебя изначально ничего не требуется. Открой книжку, начни читать о исправленных состояниях. Не верь им. Ты можешь не верить, ты можешь вообще все критиковать, но ты читай. И проверяй своим здравым смыслом. И ты увидишь, как на тебя это начнет действовать. Это не промывка мозгов. Далее. Станислав, Москва. Как можно объяснить через каббалу, что невозможно представить время, вселенное, пространство? Ну, это довольно просто. Дело в том, что на самом деле времени не существует. Оно существует только в нашем восприятии. Эгоизм относительно альтруистических сил растягивает наше сознание таким образом, что образуется категория времени. Ну, вы поймите, что значит время, если оно зависит от скорости перемещения, от скорости наблюдателя, от свертываемости пространства, от взаимных перемещений вселенных друг с другом. Это, то есть время, оно субъективное восприятие процессов, которые происходят в наших ощущениях. Его как самого такового нет. Вы можете сказать, ну как же, существует же астрономическое время, движется Солнце, Земля. Ничего этого не существует, ничего этого нет. В нашем представлении это так. Даже если мы начнем двигаться с другой скоростью, это будет меняться. Даже если мы начнем изменять пространство, это начнет меняться. То есть нет абсолютных значений никаких в физических параметрах. Абсолютно никак, ни в чем. Поэтому Вселенная, то, что она относительно, это естественно. Представьте себе, если бы нам открылась Вселенная не такая, как она есть, а вместе с этим с черным веществом, с белым веществом, с теми еще вообще не открытыми нами объектами, которые просто для нас сегодня прозрачное, на самом деле представляет собой огромное образование. Только относительно наших органов чувств мы их не воспринимаем. Они не кажутся нам существующими. Как воздух не кажется, но он же существует. Возьмите водород, кислород, два газа, вы их видите? Нет. Начните их смешивать, образуется вода. Начните охлаждать, образуется лед. Это уже можно пощупать? Начните снова разогревать, образуется вода. Начните больше еще разогревать, образуются пары и исчезают. А где это все? Существует относительно наших органов чувств или нет? И существует, и не существует. В зависимости от того, в каком состоянии это находится. Так что говорить о том, что мы воспринимаем, мы всегда должны говорить, привычно воспринимаем. Понимаете? В Каббале существует огромный-огромный раздел, называемый постижение действительности. Это одна из частей моей специальности. Неважно. Я профессор по онтологии, теории познания. Далее. Творец совершенен. Как он может нуждаться в любви творения? Вот именно. Видите, как мы думаем. Если он совершенен, он не нуждается в любви. А ведь на самом деле свойство любви, оно происходит, исходит следствие от совершенства. Подумайте об этом. Несовершенный любить не может. Именно исходя из того, что он совершенный, ни в чем не нуждается, именно исходя из этого, в нем и существует огромная потребность в отдаче и в любви. Мы, конечно, этого немножко не осознаем. Слишком далеки мы от этого состояния. В творении свет любви – это просто дополнительный свет. Или он как-то отличается в ощущениях. Если творец захотел создать творение, значит, он был несовершенен. Ну, дает. Да. Если захотел создать творение, значит, ему чего-то не хватало. А, не хватало, значит, несовершенен. Опять-таки, мы не понимаем того, что любовь – это следствие совершенства. Ну, что сделать, такие мы с вами. Как ощутить важность распространения Каббалы в мире? Где взять силы на это? Важность занятий, уроков, понятно, здесь нет проблем. А вот важность распространения явно не ощущается. Тамара. Ну, что, Тамара, я тебе скажу. Важность распространения Каббалы в мире, она необходима, потому что мир приходит к тупику. И огромные эгоистические пласты вселенского, цивилизационного эгоизма поднимаются к реализации в самом неприглядном виде. В ближайшие годы это начнет быть просто угрожающим для существования человечества. Я уже не говорю о том, что какие мы производим воздействие на экологию, на окружающий мир, а даже просто вот в таких чисто житейских взаимоотношениях. Хотя и кажется иногда, что вроде бы мы идем к какому-то уравновешиванию, к взаимопониманию, к необходимости существования, мы не сможем удержать наш растущий эгоизм в узде. Мы не сможем. И в итоге нам необходимо распространение Каббалы в мире. Что значит Каббалы в мире? Чтобы привлечь на себя высший свет. Никому не нужна какая-то теория, или красивые какие-то философствования, или какие-то кружки по изучению чего-то. Их уже полно. Не надо нам их множить. Нам надо сказать только одно. В нашем мире не хватает исправляющий, добрый, соединяющий, скрепляющий нас силой. Эта сила, она может прийти извне. Единственное средство для этого – это изучение Каббалы. Не для того, чтобы мы знали по книжке, что происходит там наверху, а когда мы изучаем о том, какие мы там устроенные, связанные, соединенные с высшей силой и так далее, не важно, что мы не знаем толком, что это такое, но при этом нисходит на нас высшая энергия, которая нас исправляет, которая нас очищает, соединяет вместе. То есть изучение Каббалы, оно притягивает в наш мир положительную энергию. Попробуйте это на себе. Вот и все. Без этого изучения наш мир начнет разрываться, потому что эгоизм все больше и больше с каждым днем в каждом из нас и во всех вместе. Решимот, то есть информационные эгоистические гены, которые в нас, они постоянно развиваются и приводят мир в данный момент не к развитию, как это было в прошлых, предыдущих во всех поколениях, а к осознанию никчемности, ничтожности, пустоты, отрешенности, наркотики, разводы, депрессии и так далее, террор. Поэтому, чтобы предотвратить вот это уже скольжение вниз, нам необходимо привнести в наш мир положительную силу. Она может быть привнесена только извне, из высшего мира. И только с помощью, когда вы изучаете, какие вы исправленные на самом деле наверху. Тогда вот та сила, которая там в вас находится, на каждого из вас светит на вас здесь внизу, в вашем состоянии. Для этого надо изучать Каббалу. Все. Любой человек, который желает для себя приобрести побольше духовных сил, во время занятий это спокойно получает. Вот это то, что я хотел вам сказать. К сожалению, у нас нету на сегодняшний день пока еще звука. Сейчас мы вам поставим фильм. Говорят, что он хороший. Я благодарю вас за внимание, за то, что мне удалось с вами поговорить. Я думал, что не смогу и по состоянию своего горла, и из-за помех, которые тут есть со связью. Значит, будьте здоровы, ребята. Я надеюсь увидеться с вами в Таллине через там несколько недель на конгрессе. Приезжайте туда, кто сможет. Ну и потом как-нибудь смогу подскочить в Москву. Пишите, задавайте вопросы. К следующему разу, чтобы заранее у нас были ваши вопросы, может быть, если у нас будет снова плохая связь, хотя вроде мне говорят тут, что от нас это не зависит, какая-то там проблема у вас была, то я, по крайней мере, смогу отвечать на ваши вопросы. Просмотрите еще раз то, что мы с вами сегодня изучали. Это очень... Почистите все это там от повторения, от всего. У вас образуется очень четкий маленький рассказик. Давайте мы его начнем развивать. Вы не представляете, что на нем можно объяснить абсолютно всю структуру и весь ход творения. И начнем больше друг друга понимать. Будьте здоровы. А сейчас вам дадут кино. Удачи вам!